Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Бег по кругу или приближение к вечности. Почему Великий пост и другие церковные события повторяются снова и снова каждый год? Евангельская притча о мытаре и фарисее. Почему грешник более оправдан, чем тот, кому не в чем каяться? Начни год с милосердия. Как стать участником мегапроекта, который помогает сотням людей. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Следующая неделя в церковном календаре считается уже подготовительной к Великому посту. И сам пост, в общем-то, тоже не за горами. Он начнется 19 февраля. Очень рано, потому что Пасха в этом году ранняя, она 8 апреля. И вроде бы все логично, но рождественский пост ведь только что закончился, и люди еще не успели отдохнуть, что называется, и вот опять. Вообще вопрос порой возникает, а зачем посты в христианстве каждый год так настойчиво повторяются? Великий пост каждый год, зачем такое испытание? И почему вообще в христианстве каждый год заново происходят все те события, которые описаны в Евангелии? Со стороны все это выглядит таким, бегом по кругу. Так ли это на самом деле? Почему церковный календарь так устроен? И вообще, как понимается время в христианстве? Поговорим об этом с писателем, который в своих романах очень много размышляет о времени. На связи с нами лауреат премии «Большая книга», доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин. Добрый вечер, Евгений Германович.
Добрый вечер, Алла.
Поделитесь, пожалуйста, вашим размышлением, почему в христианстве каждый год повторяются, проживаются одни и те же события. Для чего это нужно, как вы думаете?
Я думаю, что это нужно для того, чтобы объединить вечность и движение. Давайте посмотрим, как это было в истории человечества. Стало общим местом в любой хрестоматии по истории говорить о том, что античная история циклична, а история христианская линейна, и она является прямой, которая движется. Даже скорее лучом ее можно назвать, она имеет начало и движется к своему концу. Да, и нужно сказать, что античная и вообще языческая история, она как раз к вечности-то прямого отношения не имеет. Она нигде. Это история городов, которая не имеет начала и не имеет конца. И считалось, что одни и те же или сходные причины ведут к сходным следствиям. И поэтому возникла фраза «Полибия история магистра вите», «История учительница жизни». Но христианство достаточно скоро увидело, что не бывает сходных причин, жизнь разнообразна, а потому и не бывает сходных следствий. И потому христианство соединило цикличность, как некоторую повторяемость событий, с прямой. И вот этим гибридом, как бы геометрическим, стала спираль. То есть события вроде бы повторяются, но вроде бы и нет. Они новые, они другие уже. Вот на этом эффекте основана, в частности, знаменитая типологическая экзегеза, которая, например, рассматривает Христа как нового Адама, рассматривает Деву Марию как новую Еву. Это событие подобно, но качественно отличается. Цикличность, вообще говоря, очень свойственна христианству. Например, мы имеем суточный цикл богослужебный, мы имеем недельный цикл и годовой цикл. И все вроде бы повторяется, но на деле опять-таки не повторяется. На деле это переживается как в первый раз, все эти события. И это такое движение по спирали и есть той конструкцией, которая отличает время христианства от времени многих других религий.
А если вот с точки зрения жизни простого человека посмотреть на эти сложные вещи, ну зачем все-таки христианину каждый год снова и снова вступать в этот очень непростой период поста? Чего таким образом мы добиваемся? Ну почему считается, что это каждый год необходимо совершать? Вот эта цикличность, она для чего в контексте простой человеческой жизни?
Это цикличность для того, чтобы чувствовать себя на каких-то рельсах. Можно, конечно, бежать и по шпалам, теряя обувь, ноги, там руки. Но если существуют рельсы, проложенные десятками поколений, то почему не проехать в удобном вагоне? Всякое сравнение, как известно, хромает, но для меня положение дел совершенно очевидно. Я не могу сказать, что я такой большой, так сказать, последователь всех установлений. Я понимаю, что их надо, что им надо следовать, но не всегда получается. Что касается Великого Поста, то я могу сказать, что я устаю уже до Великого Поста, и мне хочется немножко ограничить жизнь в красках. Может быть, такое желание возникает на старости лет, но у меня оно возникает, говорю совершенно искренне. И тогда я становлюсь на вот эти проложенные давным-давно рельсы и пытаюсь по мере сил двигаться.
А куда эти рельсы ведут? Собственно, в чем смысл того, чтобы готовиться к посту, потом ограничивать себя в течение поста? Вот на эти рельсы зачем становиться?
Ну, это отвечает старая пословица «сытое брюхо к учению глухо». Учение здесь в глубоком смысле. Учение вообще как приобретение опыта жизни. Вы знаете, когда человек слишком сыт и благополучен, он хуже работает, хуже познает. Я не призываю к тому, чтобы всем впасть в нищенство и, так сказать, питаться только метафизической пищей. Нет, но иногда вот такие уколы нужны. Это как освежающий душ. И, по крайней мере, я говорю так, как это чувствую я и как это помогает мне.
Вы знаете, я слышала такую точку зрения, что Великий пост, ну и время, которое готовит нас к нему, это, в общем, это такая возможность приблизиться к вечности, что ли? То есть это такая, ну не то чтобы не репетиция, конечно, но своего рода тренировка. Вот то, чему мы научимся здесь, в этой жизни, столько мы сможем вобрать в себя и когда в вечности окажемся.
Да, да, вы совершенно правы, я подписываюсь под каждым вашим словом. Человек в вечность погружается не со смертью, он это делает раньше. Так сказать, если уподобить его жизнь горизонтальному такому движению, то он все-таки посматривает на небо, и это вертикальное движение. И уже тогда он приобщается к вечности. А что есть Великий пост, как не протяжный, внимательный взгляд на небо?
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо вам.
Евгений Водолазкин, писатель, лауреат премии «Большая книга», доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. Вот в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о мытаре и фарисее. Это одно из подготовительных таких Евангелий к Великому посту. И напомню, вкратце речь идет о том, что в храме молятся два человека, один фарисей, а другой мытарь. И, как сказано в Евангелии, фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». «Сказываю вам, — говорит Господь, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот эти слова «унижающий себя возвысится» — это, хочется понять, как-то с жизнью доказывается, или это такая установка, которая есть в сознании у христиан, а к реальным законам этого мира она прямого отношения не имеет. Это вот первый вопрос, который здесь возникает. А второй, ведь фарисей, по сути, говорит: «Спасибо, Господи, что я приличный человек, и что в этом плохого?» Эти вопросы я адресую нашему гостю, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, ну объясните, пожалуйста, в чем фарисей неправ?
Существовал средневековый силлогизм: «Свят ли тот человек, который знает о себе, что он свят?» И ответ отрицательный. Никто не говорит о фарисее, что он плох. Никто не описывает его дальнейшую судьбу. Никто не говорит, что его образ молитвы был Богом отвергнут. Но мы знаем из поясняющей святоотеческой литературы, например, из Великого Покаянного канона, там прям высмеивается это обращение фарисея и говорит: «Боже, благодарю тебя» и прочие безумные глаголы. Если не знать контекста, как почему это безумный, что есть безумного в «Боже, благодарю тебя», но такая твердая уверенность в том, что у тебя все в порядке, успокоенность и самовлюбленное рассматривание праведности неприятным оказывается Богу. И не говорится, что фарисей ушел неоправданным, но что мытарь ушел более оправданным, потому что его молитва – это молитва несомненного покаяния. Человек унизительно коррупционной профессии, несомненно связанный с делишками разными, не начинает Богу доказывать, что те или иные его действия, ну вот, поставили меня, и я как все. Мы же очень любим так говорить. Ну, а что можно в этих обстоятельствах делать? Это система такая. Вот он ничего не говорит по поводу системы, а говорит о собственном грехе и просит о помиловании. И его обращение в этом смысле значительно более живое. Мне тот текст, который вы прочли по-русски, кажется менее точно передающим смысл Священного Писания, чем его славянский эквивалент. В славянском эквиваленте говорится: «Вознося смириться, а смиряйся вознесеться». А все-таки тот, кто смиряется, это не тот же человек, кто унижается. Смиряющийся – это приходящий в мир, в первую очередь, самим собой. Вот обращением «Господи, милостив буди мне грешнику» мытарь все ставит на свои места, свое место – он видит очень ясно, как человека грешащего. Действие свое он производит абсолютно, не обращая внимания на внешние обстоятельства. Ему стыдно. Его движение совершенно непосредственное. И вот в этом смирении себя, ничего общего не имеющего с унижением, он оказывается в глазах Божиих, я бы сказал, более близким человеком. Потому что слова фарисея: «Я не такой же, как все эти». А кто эти? Это такие же дети Адама, как и ты. И вот когда ты начинаешь себя противопоставлять всем остальным и считать, что ты лучше, к тебе приходит духовная слепота. Ты говоришь правильные слова. И то же самое у нас происходит очень часто в храмах. Люди приходят на исповедь: «Я вот раздражаюсь из-за того, что имерек вывел меня из себя». Ну, так ты исповедуешься или имерека обвиняешь? Надмение не может, не должно быть в твоем ко Христу возгласе. Пусть это будет молитвенный писк, пусть ползвука, но совершенно произнесенного от сердца твоего обнаженного к живому Христу. А слова фарисея – это церемония, правильная, все ритуальные жесты вовремя сделаны, но там нет жизни.
Отец Александр, ну а что делать в том случае, если человек, может быть, и понимает необходимость обращения к Богу, но вместе с тем, ну, так смотрит на свою жизнь, на свои поступки, в принципе, ничего дурного он не совершал. Но не с чем ему к Богу обратиться вот с этим криком или каким-то другим звуком, да, таким покаяния. Как здесь быть тогда? По вашей логике, получается, что он слеп?
Нет, совершенно нет. Бывает так, и ведь это же совсем неплохо, когда у тебя внутренне спокойно на сердце, и действительно совесть ни в чем не обличает. Но тогда ты можешь ведь к Богу обратиться со словом благодарности, с просьбой о том, чтобы дать ясность в вопросе о том, что тебе дальше делать, как быть. Но всякий раз ты должен исходить не из того, что ты хороший человек, И равным образом ты не должен себя унижать. Ты должен исходить из того, что твой разговор со Христом целью своей имеет вашу взаимную любовь. А, ну, никому же не придет в голову сказать, когда он встречается, допустим, с невестой или с женихом: вот обрати внимание, я, среди прочего, еще и в этом хороший человек.
Люди же говорят... Выживать могу.
Да.
И на машинке шесть.
Да, да, да. Люди о другом совершенно говорят. Они говорят о каких-то общих вещах, о том, что для них дорого и ценно. И вот, мне кажется, и даже в минуту такого радостного покоя сердечного, когда совесть не гложет, и, может быть, это очень хорошо, что не гложет, если не за что. Самоедством тоже ведь не надо заниматься. Нечто дорогое и ценное в молитве может быть высказано, что тебя с Богом объединяет, что делает вас любящим и любимым.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна помощь. А сегодня хочется рассказать как раз о тех, кто таких людей поддерживает. Служба помощи милосердия, она опекает больных стариков и людей с ограниченными возможностями, которые в больницах, детей-сироты и детей со сложными заболеваниями, бездомных и беременных женщин, которым некуда идти, и много кого еще. И все это возможно благодаря пожертвованиям друзей милосердия, благодаря тем людям, которые каждый месяц переводят небольшие суммы на работу этой службы. Подопечных у милосердия все больше, и денег на всех не хватает. А каждое такое пожертвование, даже самое небольшое, оно порой оказывается решающим в спасении чьей-то жизни. Как поддержать милосердие, узнаем от пресс-секретаря этой службы Дины Скворцовой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Дина.
Добрый вечер, Алла. А сейчас, собственно, в связи с тем, что после праздников происходит некоторое затишье и некий спад пожертвований, которые наблюдают многие некоммерческие организации, люди уходят в отпуска, люди отдыхают после праздников, люди еще немножко не включились в работу, и мы ежегодно по традиции проводим акцию, которая называется «Начни год с милосердия». Акция эта очень позитивная, и она, собственно, направлена на развитие системной благотворительности. Мы призываем людей жертвовать осознанно. Может быть, небольшую сумму, но зато каждый месяц. То есть вы можете зайти на специальный сайт, который мы сделали для этой акции. Он называется New Year, Новый год по-английски, .милосердие.ру. И там выбрать любой совершенно из наших 20 социальных проектов, которые вам понравятся, которые вам по сердцу. Вы можете помочь детям, или вы можете помочь одиноким старикам. Вы можете помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации на улице бездомным. Вы можете помочь мамочкам в кризисной ситуации. Вы можете узнать, например, сколько стоит один час ухода за тяжелобольным человеком или несколько часов жизни женщины в кризисном центре, которая оказалась без крова и помощи родных. И после этого вы, собственно, вы можете выбрать размер того пожертвования, которое вы готовы отдавать ежемесячно в течение года. И как раз-таки наша акция называется «Начни год с милосердия», потому что хочется начать всегда Новый год с какого-то нового начинания, да, и пусть это будет маленькое доброе дело, пусть это будет ваш маленький вклад, например, 334 рубля всего лишь, это, не знаю, чашка кофе в каком-то чуть более дорогом кафе, это стоимость занятия в нашем развивающем центре для детей с тяжелой формой ДЦП «Елизаветский сад». А 450 рублей, ну, можно сказать, что это обед, да, в бизнес-центре, это целых 6 часов профессионального ухода за одинокими стариками, которые живут в нашей Свято-Спиридоновской богадельне. И мы очень призываем людей, собственно, подключиться и стать друзьями милосердия. И поскольку наша особенность, особенность нашей службы милосердия в том, что наши проекты системные, и эта помощь системная, то есть, да, если бабушка остается одна, скорее всего, она, конечно, уже не выздоровеет. Она... Хотя бывают чудеса, и недавно одна знакомая наша бабушка, Галина Ивановна, она начала ходить, хотя никто этого вообще не ожидал, ей за 80 лет. Вот. Но, тем не менее, наша задача, понимая, да, то, что человек, может быть, уже не выздоровеет, если это неизлечимое заболевание, да, что человек, может быть, не встанет с постели, так и останется лежачим больным, это обеспечить ему качественный уход и качественную жизнь. Это очень-очень важно, и именно для этого мы обращаемся ко всем нашим друзьям, друзьям милосердия, за системной поддержкой, за регулярной поддержкой. Потому что бабушка будет у нас жить богодельно сегодня и завтра, и через месяц, и весь год. И именно поэтому нам нужна такая подушка безопасности, да, которая позволит нам не каждый месяц судорожно выискивать сумму и высчитывать дефициты, а понимать, что у нас в этом месяце у нас есть деньги на то, чтобы покупать продукты, в этом месяце у нас есть деньги, чтобы оплачивать труд сиделок, в этом месяце у нас есть деньги, чтобы содержать дом для мамы, где живут наши мамочки. Вот что очень важно, и вот какую мысль мы хотели бы, наверное, донести.
Дина, а если еще вернуться к той сумме, которую вы озвучили, 330 рублей – это час занятий с ребенком в вашем Елизаветинском детском саду, то есть это развивающие занятия, и детки, ну, фактически адаптируются к такой нормальной большой жизни, но это же, в общем, это какие-то действительно по меркам мегаполиса, это какие-то совершенно не космические деньги, они реальные.
Да, вот в том-то и дело, что сумма это не космическая, и нужно понимать, что как раз-таки бюджеты наших проектов, они складываются из маленьких пожертвований, потому что у нас были крупные жертвователи, и некоторые крупные жертвователи в связи с кризисом, увы, к сожалению, не смогли нас поддержать. Из-за этого у нас образовался дефицит, мы, слава богу, справились с ним до какого-то времени, на первый квартал 2018 года, и сейчас мы очень рассчитываем именно на поддержку друзей милосердия, то есть именно на маленькие суммы от обычных людей. Я могу, собственно, добавить то, что на сайте акции «Начни год с милосердия» вы можете посмотреть, да, то есть мы собираем, например, для Совета Софийского социального дома, где живут у нас детки с особенными особенностями развития, да, мы собираем 174 400 рублей в месяц.
И этого достаточно?
Это сумма, которая нужна нам в месяц, да, да. Вы можете выбрать тот проект, который вам больше по душе. Например, если у вас какое-то особенное расположение к бездомным людям, и вот сейчас как раз холода, и вы чувствуете, что вот именно их вам хочется поддержать, вы можете выбрать именно страничку этого проекта и именно на них оформить регулярные пожертвования. И вот, Алла, возвращаясь к вашему вопросу про наш садик, да, где у нас находятся детки, обучаются и воспитываются, приходят как в детский сад на дневные занятия, а дети с тяжелыми формами ДЦП, вот, собственно, для них мы собираем всего лишь 53 440 рублей в месяц. Это курс обучения коммуникации. Это не такая большая сумма.
Дин, а вы знаете какие-то истории, может быть, по опыту прошлых лет, по опыту работы вашей службы, например, в 2017 году, чтобы вот такая ваша помощь, она действительно, допустим, изменила чью-то жизнь?
Вы знаете, вот есть такая история, как раз мы завели речь о Елизаветском саде, да, там есть девочка подопечная по имени Саша. Саша родилась с тяжелой очень формой ДЦП, и когда она родилась, врачи сказали, что она не будет ни ходить, ни говорить, ни слышать, ни понимать. И большая заслуга родителей и специалистов, собственно, нашего центра «Елизаветский сад», которые занимаются адаптацией таких детей, да, в том, что они не опустили руки и начали работу с Сашей. И вы знаете, вот происходят чудеса. Раньше Саша не могла даже переворачивать сама. Сейчас это любознательный ребенок, который радуется своим достижениям, и более того, сейчас она даже начинает учиться ходить. Это просто поразительно, потому что не у всех детей ДЦП это получается. Вот Саше сделали операцию, и сейчас она потихонечку начинает ходить в ходунках. Ну, сейчас Саше 5 лет, и понятное дело, что маме с возрастом все тяжелее будет помогать ей перемещаться, и поэтому очень важно научить Сашу каким-то навыкам жизни в обществе. И, конечно, помощь нашего центра – это есть чудо для семьи. Конечно, есть дети ДЦП, которые, ну, мы должны посмотреть правде в глаза, они не смогут ходить, но мы можем их реабилитировать иначе, другим образом. Мы можем помочь им научиться говорить, мы можем помочь им общаться с внешним миром. Есть множество способов, которыми мы можем сделать жизнь человека качественной и достойной, несмотря на то, что мы понимаем, что какие-то функции он не сможет приобрести в силу своих особенностей.
Дина, напомните, пожалуйста, еще раз, как можно было бы присоединиться к вашей акции «Начни год с милосердия», адрес сайта, какие там нужно выполнить действия и так далее.
Адрес сайта акции «Начни год с милосердия» newyear.milosердие.ру. New Year, собственно, Новый год по-английски. Можно зайти на этот сайт, выбрать направление помощи, которое вам близко. Например, дети, да, или тяжелобольные люди, люди в беде, старики. Там очень простой интерфейс. Вы выбираете эту сумму, которая вам по силам, да, которая для вас возможна, и оформляете пожертвования.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое слушателям Радио Вера, которые постоянно нас поддерживают и, я знаю, очень любят нас.
До свидания.
До свидания.
Дина Скворцова, пресс-секретарь службы помощи милосердия, была с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.